Полли лежала в темноте на подстилке из затхлой соломы. Никто даже не подумал раздеться перед сном. Дождь барабанил по крыше, ветер задувал в щель под дверью, хотя Игорь и постарался заткнуть ее соломой. Новобранцы вели довольно бессвязную беседу, из которой Полли поняла, что в одном сарае с ней находятся Кувалда Холтер, Зыркий Маникль, Уолти Гум и Дылда Тьют. У Молодикта и Игоря прозвищ не оказалось. Полли с общего одобрения стала Оззи. К некоторому удивлению Полли, парень, отныне известный как Уолти, достал из сумки маленький портретик герцогини и с волнением повесил его на старый гвоздь. Никто ничего не сказал, пока он молился. Ведь именно это и положено делать.
Поговаривают, что герцогиня умерла.
Полли мыла посуду однажды поздно вечером, когда услышала мужской разговор. Плоха та женщина, которая не умеет подслушивать и одновременно шуметь.
Умерла! Но в князь Мармадюк Петр Альберт Ганс Йозеф Бернгард Вильгельмсберге этого не признают. У герцогини нет детей, а знать вся переженилась на своих кузинах и бабушках. Поэтому герцогский трон должен отойти князю Генриху Злобенскому. Ничего себе, представляете? Вот почему ее никто никогда не видел. И за столько лет не написали ни одного нового портрета. Невольно задумаешься, да? Конечно, утверждают, что она оплакивает молодого герцога, но ведь он умер 70 лет назад. Говорят, ее похоронили тайно и...
И тут отец велел болтуну замолчать. Бывают разговоры, после которых меньше всего хочется, чтобы тебя запомнили как свидетеля. Мертвая или живая герцогиня смотрит на тебя. Новобранцы пытались спать. Время от времени кто-нибудь рыгал или громко пускал ветры. И Полли старательно отвечала тем же. Это как будто побуждало остальных удвоить усилия, так что погромыхивала крыша и осыпалась пыль. Потом все успокаивались. Пару раз Полли слышала, как кто-то, пошатываясь, выходил во двор, на холод и в темноту, теоретически в сортир. Но, скорее всего, учитывая мужское нетерпение в подобных делах, куда поближе. Однажды, когда она в очередной раз вынырнула из беспокойного сна, ей показалось, что кто-то всхлипывает. Стараясь не шуметь, Полли вытащила последнее письмо от брата, сложенное до маленького квадратика, зачитанное до дыр, испещренное пятнами до черноты, и перечитала его при свете одинокой оплывшей свечи. Оно было вскрыто, изувечено военной цензурой и отмечено печатью герцогини. Письмо гласило: «Дорогие все, мы в... который в... и... это такая большая штука с набалдашником. В... мы будем... и это неплохо, потому что... у меня все хорошо. Нас кормят... мы... в... но мой приятель... говорит, что беспокоиться не надо. Все закончится... и нам дадут медали. Не унывайте, Поль!» Письмо было написано аккуратным, чрезмерно опрятным, старательным почерком человека, вынужденного задумываться над каждой буквой. Полли медленно сложила его. Поль мечтал о медалях, потому что они блестят. Он ушел почти год назад, когда каждый вербовщик, проезжавший мимо, увозил с собой пол батальона, и новобранцев провожали с флагами и музыкой. Теперь они понемногу возвращались. Те, кому по-настоящему повезло, потеряли только одну руку или ногу. И никаких флагов. Полли развернула второй листок. Это было воззвание, озаглавленное «От матерей Барагравии».
Матерям Барагравии не терпелось отправить сыновей в бой со злобенским агрессором, и они выражали свое желание при помощи множества восклицательных знаков. Полли это казалось очень странным. В Мунце женщины не особо радовались тому, что их сыновья могут пойти на войну, и всячески старались их удержать. Несколько экземпляров воззвания, впрочем, все равно лежали в каждом доме, ведь оно было очень патриотичным, то есть утверждало, что иностранцев надо убивать. Полли научили читать и писать, следуя обычаю, так как трактир был большой и приходилось вести дела, например, считать и записывать. Мать научила Полли читать, потому что Нуган этого не запрещал, а отец проследил, чтобы она научилась писать вопреки всем запретам. Отец Юбк утверждал, что женщина, умеющая писать, сие есть мерзость пред Нуганом. Все, что она напишет, по определению будет ложью. Но Полли все равно научилась, потому что Поль так и не одолел грамоту. По крайней мере, настолько, чтобы управлять таким бойким трактиром, как герцогиня. Он читал медленно, водя пальцем по строчкам, и писал со скоростью ползущей улитки, старательно выводя буквы и тяжело дыша, будто корпел над ювелирным украшением. Поль был большой, добрый, медлительный. Он поднимал бочонки с пивом, как игрушечные. Но бумажная работа приводила его в замешательство. Отец намекал Полли, деликатно, но часто, что ей придется помогать брату, когда он станет хозяином герцогини. Если предоставить Полли самому себе и не подсказывать, что делать дальше, он будет просто стоять столбом и смотреть на птичек. По настоянию Поля она целиком прочла ему от матерей Барагравии, в том числе про героев и про то, что нет лучше доли, чем умереть за свою страну. Теперь Полли об этом жалела. Поль всегда поступал именно так, как ему велели. К сожалению, он и верил в то, что ему велят. Полли убрала бумаги и снова задремала, пока мочевой пузырь не дал о себе знать. По крайней мере, можно было не бояться, что в такую пору ей помешают. Она кое-что достала из сумки и как можно тише вышла под дождь. В основном он капал с деревьев, гудевших от ветра. Луна скрылась за облаками, но света было достаточно, чтобы рассмотреть строение во дворе. Серые очертания намекали, что скоро рассвет. Ну, или то, что считалось рассветом в Плюне. Полли нашла мужскую уборную, которая, как она и предполагала, просто-таки воняла неопрятностью. Поход в туалет требовал немалой хитрости и тренировки. Полли благополучно управлялась благодаря покрою бриджей, старомодных с обилием пуговиц на ширинке, и экспериментам, которые проделывала дома рано утром, когда прибиралась. Она обнаружила, что женщина вполне может справлять малую нужду стоя. Главное – осторожность и внимание к мелочам. У нее вполне получалось дома, в уборной, которую планировали и строили с учетом того, что посетители, скорее всего, будут промахиваться. Ветхое строение задрожало от ветра. Стоя в темноте, Полли вспомнила тетушку Хетти, которая слегка повредилась в уме, перейдя на седьмой десяток, и упорно обвиняла всех молодых людей в том, что они заглядывают ей под юбку. После стакана вина она окончательно теряла рассудок и каждый раз повторяла одну и ту же шутку.
«Что мужчина делает стоя, женщина сидя, а собака задрав лапу?»
Убедившись, что присутствующие слишком смущены, чтобы ответить, она торжествующе взвизгивала
«Здороваются!»
и падала под стол. Тетушка Хетти была воплощенной мерзостью пред Нуганом. Полли застегнула бриджи с чувством приятного волнения. Она поняла, что пересекла черту, и эта мысль подкреплялась тем, что ей удалось не замочить ноги. Кто-то позвал
«Эй!»
Хорошо, что она уже успела закончить. От страха немедленно напряглись все мышцы. «Где он прячется?» Старый гнилой сарай разделялся на несколько каморок, но одного запаха было достаточно, чтобы клиент предпочел ближний лесок. Даже глухой ночью, даже с волками в придачу.
«Что?»
– дрожащим голосом спросила Полли, а потом откашлялась и повторила грубее.
«Ничего! Возьми, тебе понадобится!»
– шепотом ответили ей. В зловонной мгле что-то показалось над перегородкой. Полли нервно протянула руку и ощутила нечто мягкое. Моток шерсти. Она пощупала его.
«Носки?» «Да!»
– хрипло ответил загадочный голос.
«Носи их!»
«Спасибо, но у меня есть несколько пар!» – сказала Полли. Невидимка вздохнул.
«Нет, носить их надо не на ногах, а засунь вперед штанов!»
«Зачем?»
«Послушай!»
– терпеливо прошептали ей.
«У тебя плоско там, где должно быть плоско. Это хорошо, но у тебя плоско и там, где не должно быть плоско. Понимаешь? Ну, внизу!»
«Но я думала, никто не заметит», — сказала Полли, багровея от смущения. Ее разоблачили, но никто не спешил бить тревогу или яростно цитировать книгу Нугана. Ей пытались помочь. Кто-то видел ее и...
«Как ни странно», — ответил голос, — «люди лучше замечают то, чего нет, чем то, что есть. Одной пары достаточно. Учти, не зарывайся».
Полли помедлила.
«Это так очевидно?» — спросила она.
«Нет, потому-то без носков и не обойдешься».
«Я имела в виду... что я не... что я...»
«Нет, не особенно!»
— ответил голос в темноте.
«У тебя хорошо получается. Перепуганный парнишка, который пытается казаться большим и смелым. Чаще ковыряй в носу. Это тебе совет на будущее. Мало что так интересует молодых людей, как содержимое собственного носа. А теперь я тоже попрошу об услуге».
«Я ни о чем не просила», подумала Полли, раздосадованная тем, что оказывается выглядит перепуганным парнишкой. Сама она была уверена, что из нее получился хладнокровный и невозмутимый юноша. Она негромко спросила:
«Чего тебе нужно?»
«Бумажка найдется!»
Полли без единого слова вытащила из кармана матерей барогравии и передала через перегородку. Она услышала чирканье спички и почувствовала запах серы, отчего вокруг отнюдь не стало хуже пахнуть.
«Ого! Уж не герб ли ее светлости герцогини я вижу предо мною?»
– шепнул невидимка.
«Ну, сейчас он спереди отправится взад! Давай, вали отсюда, парень!»
Полли поспешно выскочила в темноту. Испуганная, потрясенная, смущенная, почти бездыханная. Она едва успела войти в сарай и еще моргала, стоя во мраке, когда дверь снова распахнулась, впустив дождь, ветер и капрала Страппи.
«Подъем, подъем! Вымай руку из штанов! Хотя чего вы там найдете? Влазь ногами в сапоги! Живей, живей! Хоп, хоп, хоп!»
Новобранцы подскакивали и скатывались с постелей. Голосу капрала повиновались исключительно мышцы, потому что ничей мозг не в состоянии так быстро заработать. Капрал Страппи, следуя обычаю всех унтер-офицеров, старательно увеличивал общее смятение.
«Ой, боги мои! Да кучка старых баб и то справилась бы живее!» —
радостно орал он, пока новобранцы метались по сараю в поисках курток и башмаков.
«Живей! Бриться! Каждый солдат должен быть чисто выбрит! Таков порядок! Одевайся! Волки, я за тобой приглядываю! Шевелись, шевелись! Завтрак через 5 минут! Кто придет последним, останется без сосиски, чтоб ему провалиться! Ну и поливает!»
4 младших всадника абокралипсиса. Паника, замешательство, невежество и ругань галопировали по сараю к непристойной радости капрала Страппи. Полли выскочила за дверь, вытащила из сумки маленькую жестяную кружку, зачерпнула воды из бочки, поставила на старую колоду позади трактира и начала бриться. Она научилась и этому. Секрет был в старой бритве, которую она тщательно затупила. В конце концов, главное кисточка и мыло. Нанеси побольше пены, сними побольше пены, и ты выбрит, не так ли? Готово, сэр, гляньте, какая у меня гладкая кожа. Она уже почти закончила, когда над ухом у нее раздался пронзительный вопль.
Ты что это делаешь, рядовой Пукс?
Слава богу, бритва была тупая.
Перк, сэр, поправила Полли, вытирая пену с носа. Я брею, сэр. Меня зовут Перкс, сэр.
Сэр? Сэр? Я тебе не сэр, Пукс. Я, черт возьми, господин Капрал. Вот как меня надо звать, Пукс. И вода у тебя в солдатской кружке, Пукс, которую тебе еще не выдавали, если не ошибаюсь. Ты дезертир, Пукс?
«Нет, сэр, господин Капрал!»
«Значит, вор!»
«Нет, господин Капрал!»
«Тогда откуда у тебя такая розетокая кружка, Пукс?»
«Снял с мертвеца, сэр, господин Капрал!»
В голосе Страппи, который при каждом удобном случае поднимался до визга, звучала неподдельная ярость.
«Ты мародер!»
«Нет, господин Капрал, этот человек...»
умер у нее на руках на полу трактира. Их было шестеро. Шесть героев, вернувшихся с войны. Они, должно быть, уже не первый день тащились с предсмертным серолицем терпением в свои маленькие горные деревушки. На всех Полли насчитала 9 рук, 10 ног и 10 глаз. Впрочем, самое жуткое зрелище представляли те, кто вернулся относительно целым. Они сидели в застегнутых доверху грязных мундирах, которые вместо бинтов стягивали чудовищное месиво, крывшееся под одеждой. От этих людей пахло смертью. Завсегдатые герцогини раздвинулись, чтобы дать им место, и заговорили тише, как в церкви. Отец Полли, обычно не склонный к сантиментам, тихонько подлил бренди в каждую кружку эля и отказался от платы. Калеки несли письма от солдат, оставшихся в строю, и один из них передал весточку от Поля. Он бросил письмо через стол Полли, когда она подала тушеное мясо, а потом тихо умер. Вечером остальные кое-как двинулись дальше, забрав с собой для передачи родным оловянную медаль, которую нашли в кармане покойного, и официальную благодарность, которая к ней прилагалась. Полли взглянула на нее. Это был печатный листок с подписью герцогини и пропуском для имени. Его пришлось втискивать в строчку, потому что оно оказалось длиннее обычного. Последние несколько букв слепились вместе. Такие мелочи всегда остаются в памяти, когда бесцельная ярость, раскаленная добела, заполняет сознание. Не считая письма и медали, все, что осталось от солдата, это жестяная кружка и пятно на полу трактира, которое так и не удалось отскрести.